добрый вечер, добрый вечер. Он и добрый-то, наверное, потому, что сегодня состоялась наша встреча. Я на сцене, я играю и пою. Маме я спешу сказать спасибо, что москвичка, что в Амхате, что всегда. Мне хотелось, чтобы было все красиво, несмотря на настроение и года. Никогда, никогда не устанет сердце биться, никогда, никогда нам с тобой не разлучиться. Дорогая Москва, златокудрая сестрица, не могу я без тебя. Озорная чаровница, здесь радость и грусть, и до боли все знакомо. Жизнь бежит, только пусть греет свет родного дома. Пусть Тверской бульвар мне улыбнется вместе с детством, с памятью моей. Здесь сильнее как-то сердце бьется. Брат гонял здесь с крыши голубей, и отец меня обняв тепло и нежно, гимн сестерки прислонив мое лицо. Я, конечно, вспоминаю это редко, только это вспоминаю все равно. Никогда, никогда не устанет сердце биться, никогда, никогда нам с тобой не разлучиться. Дорогая Москва, златокудрая сестрица, не могу я без тебя. Озорная чаровница, здесь радость и грусть, и до боли все знакомо. Жизнь бежит, только пусть греет свет родного дома.
Добрый вечер. Что такое моя линия жизни? Я попробую вместе с вами сегодня об этом задуматься. Черт возьми, никогда об этом не думала. Какая у меня линия? То ли прямая, то ли кривая, то ли какая-то вся зигзагами. Я не знаю. Тверской бульвар, папа, мама, брат, который гонял голубей рядом в соседнем дворе. Я девчушка. И крошечная комната. Но в этой комнате был аккордеон, пианино. И с 6 лет меня учили по классу скрипки рядом на улице Воровского в школе имени Гнесина. И французский язык, который 6 лет начался. Я училась на курсах в 10 классе подготовки в МЯС и достаточно сильно владела языком, автоматически могла поступить в этот МЯС. Но при этом вечером существовала такая театральная студия при Театре Ленинского комсомола. Набирали ее Михаил Шатров, Владимир Андреев и Владимир Ворошилов. И вот вечером, начиная с 7 до 12, я там учила всему. Училась и речи, и пантомиме, и, самое главное, репетировала с Владимиром Ворошиловым «Бесприданницу». Это была моя первая роль. Причем я так старательно репетировала, что рыдала, вот этот последний монолог, «Я вещь, я вещь». Я помню 8 марта, значит, в этот вечер была репетиция на этой студии на Кутузовском проспекте. И вот весь вечер я, значит, под его руководством, он доводил совершенно до истерики девчонку Ирину Мирошниченко. Вот я-то я вещь, в рыданиях. До 12 часов ночи. В 12 еду на последнее метро, на свой Ленинский проспект. Подхожу к дому. В арке дома стоит папа, мама, собака. Почему так поздно? Значит, нервничаю жутко. И вся зареванная. Почему ты зареванная? Говорю, я репетировала. Ну как это можно так репетировать? Почему ты все лицо заплаканное в 12 часов ночи? Что случилось? Где этот режиссер? Короче, мама пошла на встречу с Владимиром Ворошиловым. И задавал ему ряд вопросов. Почему такая дочь в таком состоянии? На что он ей тогда сказал: вы знаете, ваша дочь станет артисткой. Обязательно станет. И это был самый высокий комплимент вот на всю мою жизнь. Я действительно стала артисткой Московского художественного театра. Мне кажется, что художественный театр – это удивительное место. Удивительная сцена, потрясающая школа, который, на мой взгляд, самое лучшее в мире, она никуда не даст тебе уйти в другое направление. Знаете, как вот, не знаю, вагонетка идет по рельсам. Вот ни туда, ни сюда, и не свернешь. Эти рельсы, они на века. Это мне говорили все. Это говорила Настасья Платоновна Зуева. Вот, она вот с виду такая, знаете, простенькая такая, все характерные роли играла. Она умница была, невероятная. И когда ей стукнуло 80 лет, и мы ее чествовали, она в каком-то совершенно бисерном вечернем платье по тем годам, где она его достала, не представляю, где-то, наверное, из Парижа привезла. Вдруг она затанцевала, на что Станицын сказал: «Наська, тебя бы жестью обить, ты еще 80 лет проживешь». Я это помню просто лично. Вот рядом это говорил. Она говорит: «Да что?» И танцует. Это была феноменальная команда. Это была феноменальная группа артистов. И когда меня представляли первый раз в МХАТе, долго путал мою фамилию директор театра. Но когда я стала поклонилась, я увидела в первых рядах вот так сидит. Значит, Яншин, Грибов, Тарасова, Масальский, Пруткин, Кторов, Белокуров, Станицын, Кедров. И вот так я дальше начну перечислять. Андровская, Еланская, ну и так далее. Их было тогда 33 человека. Вот когда я поступала в МХАТ, 33 живы. Потом постепенно они стали уходить друг за другом.
Решение же здесь, в этой квартире. Это единственное решение. Все зависит от тебя.
Ну, я слушаю вас.
Дед, ну, может, ты уступишь нам всю квартиру? А?
Всю?
Да.
А где же я буду жить?
А он подумает, что, может быть, будет лучше, если вы просто переедете на время.
Ну, если вам это поможет. А что вы для меня придумали?
Замену. Равноценный вариант, даже лучше, чем равноценный. Вы знаете, там центральное отопление. Никаких забот с углем. И даже залу выносить не нужно. Тепло, чисто. И друзья все ваши рядом. И, можно сказать, у вас будет 7 пятниц на одной неделе.
Вот эти года, когда я могла с ними на одной сцене работать, с этими выдающимися артистами, удивительно интеллигентными, прелестными совершенно людьми, которые собирались поутру в буфет. И, значит, Степанова брала, естественно, стакан сметаны, черный хлеб. Говорила со мной по-французски. Садилась. Значит, Андровская приходила, такой божий одуванчик, обязательно брала чашечку кофе, что-нибудь еще там вкусненькое, садилась. Значит, Алла Константиновна однажды пришла, говорит: «Мне сказали, у тебя там что-то на гастролях, печень заболела». Она мне говорит, говорю: «Да». «А с какой она стороны?» Она была здоровая, сильная, красивая женщина. Совершенно неповторимая. Она была влюбленная женщина. Это мы все видели и знали. Ее каждый вечер встречал ее генерал, который был чуть-чуть ниже ее росточком, кряжистый, очень красивый, очень. Мало уже ее, естественно, вот в форме. И всегда он ее встречал под ручку, и они так парочкой шли до машины. Это было так красиво, знаете. И вот я никогда не забуду, был последний ее спектакль. Последний спектакль «Валентина, Валентина», где она играла мою маму, меня и Насти Вертинской. И никто в зале не сомневался, что она мама, а не бабушка. А бабушка была Софья Станиславовна Пилявская, которая была моложе, мне кажется, Аллы Константиновны, но сидела такой сединой, играла бабушку. А Аллочка, значит, вся такая, как огонь, была мама. Так вот, мы сидели за кулисами и готовились к выходу. Последний спектакль за неделю до ее смерти. Вот. И вдруг я Там где-то внизу, под сценой, рабочие стали, ну, хохотать. Но Алла Константиновна на цыпочках быстро под этой сценой пробежала в свои 78, значит, подлетела и сказала: «Тише, вы что, это художественный театр, идет спектакль, все там со страху умерли». Лампочка зажглась, она шусь наверх взлетела, потом пробежала по всей сцене, сыграла сцену, овация в зале, выходит за кулисы. И довольная невозможно. Я иду только там за ней. Успеваю. «Алла Константиновна, ну откуда у вас такие силы? Ну что же это такое?» Она так посмотрела на меня, вот так убрала челку, солдат. Вечно твоя челка. «Знаешь, Вера, я тебе так скажу. Я всегда любила и всегда была любима. Вот в чем секрет». И ушла. Через неделю ее не стало. Она была очень смелая женщина. Звала до собрания, когда начали что-то такое там нападать на Олега Николаевича Ефремова, она вдруг встала, подошла, так его вот так вот лицом к себе так прижала к груди и сказала: «Я его никому в обиду не дам. Перестаньте тут на него нападать». На всю труппу. И вся труппа замолчала сразу, все. И он так растерялся и сейчас смотрел. Вот, вы знаете, она смелый, отчаянный, достаточно резкий и сильный была человек. Вот, она недаром была директором театра, ну уж немного что рассказывали, говорили. А Андровская совершенно другая. Вот знаете, она скромная, тихая, вечные какие-то диеты. Она ничего себе лишнего не позволяла. Такая вся тихонькая идет, даже не поймешь, что это Андровская, которая была до того хороша на сцене, такая смешная, такая заводная, я бы сказала, такая, по сегодняшним словам, сексапильная, я бы сказала так, что она, то, как она смеялась, кокетничала, это никто, по крайней мере, не умел, как она. Почему на нее страшная эта болезнь, страшный этот рак? Ну почему, за что? И как она приезжала на спектакль, ее привозили. Я один раз только заглянула, увидела, что она без парика и... После облучения волос нет. Страшно. В общем, ужас. Все. Я выскочила специально, чтобы больше не входить. Вот. А входила, когда она меня уже звала. Грим, реснички, этот вот совершенно замечательный седой паричок. И она уже пани Конти. Уже актриса. Уже вот, действительно звезда, от которой свет исходит.
Позвольте представиться! Поручик! Эй!
Очень приятно, пан поручик!
Опять!
Вы знаете, вот это ощущение любви совершенно несказанной, оно было в этих людях. Это было в их ролях. Это было в их глазах. Это было в их отношениях друг к другу. Это было в отношении к нам, к молодежи. И поэтому не вспомнить своих учителей я не могу. А особенно Борис Николаевич Ливанов, который практически сгорел после того, как пришел в театр Ефремов. Он ушел из театра и больше не приходил. И мы часто видели из буфета, что на другой стороне Камергерского переулка, там еще ходили машины туда и сюда, вот там стоял гордый, красивый Ливанов в шляпе, плаще и смотрел на театр. И никогда, сказав, не переступил порог этого театра. Только уже когда мы его хоронили. Конечно, он меня очень многому научил в этой жизни. Прежде всего, профессии. Вот он показывал, как надо играть, ты понимал, что ты никогда так не можешь сыграть, как он показал, но понимаешь, что вот так надо к этому стремиться. В профессии, в своем деле, когда ты знаешь, что ты что-то можешь, что ты что-то умеешь, то ты можешь себя ощущать достаточно независимо, что ты знаешь, что ты за свое дело и свою работу отвечаешь. Как это назвать? Каким словом? Сейчас сегодня модное вот это ощущение, что ты звезда. Ну, раньше я обожала, например, слово «профи». Хотя оно вроде как не наше, не такое западное. «Профессионал». Вот это вот для меня было самый большой комплимент. Не какой-то там суперталантливый, супер там, я не знаю, выдающийся, а профессионал. А что такое профессионал? Профессионал – это тот человек, который вот в 7 часов начинает спектакль. Зрители приходят уже с половины. Вот ты сидишь уже по радио, слышишь, они ходят, там рассаживаются. Первый звонок, надо уже одеваться. Значит, уже все как шальная, уже такая вся на нервах. Второй звонок, третий. И вот в 7:05 открывается занавес. Вот что бы ни было в твоей жизни, беда, счастье, радость, плохо себя чувствует, не знаешь, с какой стороны печени, а с какой почки, у кого что, все, у всех мы нормальные живые люди. Что бы с тобой тут ни было, высокое давление, там, не что угодно, но в 7:05 открывается занавес, и ты должен обязательно работать и играть так, как всегда. На том градусе, на той ноте, которая должно быть, это, пожалуй, самое трудное. Быть суперпрофессионалом. Я, конечно, мечтала с детства петь французскую эстраду. При всем том, что я мечтала быть актрисой и театра, и кино. Если взять, скажем, Азнавура, актер театра, кино, эстрады. Ив Монтан, актер театра, кино, эстрады. И так дальше. Там Брель, Беко, они все снимались в кино, но они выходили на сцену Олимпии и пели. То есть это совершенно была естественная традиция. Не просто, знаете, под сурдинку театральные артисты что-то под гитарку на сцене там вот споют. Нет, это свое направление, свой стиль. Мне он всегда очень нравился. И мне очень хотелось его попробовать. К сожалению, я начинала пробовать это уже в достаточно зрелом возрасте, если не сказать хуже. Совсем недавно я услышала песню очень красивую, французский шлягер «Comme toi». Это о маленькой девочке, которая вдруг исчезла и только осталась на фотографии. Это очень сентиментальная, очень красивая, прелестная песня, которая называется «Comme toi». Так же, как ты.
Elle avait les yeux clairs, elle a robe velue. À côté de sa mère, elle a frémi le tout. On pose un peu d'histoire et de sourire. La fin du jour. La photo n'est pas bonne, elle est folle en ivoire. Elle bonheur en personne, elle est douceur de soi. Elle aime la musique sur tout chemin. Et puis Mozart. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi. Comme être que je regarde tout bas. Comme être qui ne reverra à toi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. На снимке дорогом твои глаза как свет. Как тихий дальний свет, который мир согрет. Но только глаз твоих уже на свете больше нет. Но есть весенний день, он согревает нас и дарит нам тепло сегодня и сейчас. И радует порой, как взгляд твоих любимых глаз.
как твоих, лишь твоих, как твоих, как твоих, как твоих, лишь твоих, как твоих, в которых тихий свет, как твоих, родни которых нет, как твоих, как твоих, как твоих.
Спасибо. Я вижу, вы тут взяли микрофон, вы хотите мне что-то спросить.
Уважаемая Ирина Петровна, а как вы стали актрисой именно МХАТ, одного из лучших театров?
Вот очень просто. Значит, когда я заканчивала вот эту студию при театре Ленинского комсомола, там надо было учиться 2 года. И после первого года мы всем курсом пошли во все институты. Не скрою. Уже на втором туре меня принимали во все 3, не скрою. Но мне безумно нравился МХАТ. С нашего курса взяли 2 человек. Когда меня пригласил Радомыслинский тогда ректор, Нина Захарович, обожаемый всеми, такой его звали Папа Веня, в кабинет, сел. Ну, Ирочка, ты понимаешь, в какой театр ты идешь? Говорю, да, конечно. Вот эти все твои хихоньки, хахоньки, песенки, а я уже тогда студентка, все время французские песни, все это все на запад, волосы, челка, джин, ну все, вот все безобразие с их точки зрения. Ты понимаешь, в какой театр ты идешь? Это же будет Горький, это будет Чехов, это же будет... Ты же должна соответствовать. Я говорю, хорошо, в нем захочу. Поэтому очень тебе, что серьезно. Я говорю, так, ну а о чем ты мечтаешь? Я говорю, я так мечтаю. Сыграть в мюзикле. Что ты говоришь? Какой мюзикл? Я тебе что сказал? Понимаешь? Горький, Чехов. Все. Хорошо, Вениамин Захарович. Вот так вот с такой строгостью полной я вошла в этот театр. Первая встреча у меня вообще была феноменальная. Опаздывала я куда-то, как всегда, на репетицию. Взлетала по лестнице. Солнце светило там через окна. И стоит Борис Николаевич Ливанов и Ленечка Губанов. И о чем-то разговаривают. Я так, здрасте, и побежала дальше. А на мне было платье, тогда очень модно были такие рубашки. И из колец золотых, у меня даже пояс валяется. Такой пояс, он так вот зацеплялся, дальше свисала вот половиночка. Значит, я бегом громыхая этим поясом, значит, пролетела туда наверх. И слышу бас сзади Ливанова. А кто это? Говорит, это молодая актриса Мирошниченко. А что, она с цепи сорвалась? На следующее утро меня вызвали на репетицию к нему. Первый спектакль «Тяжкое обвинение», где играл маленький эпизод. Причем там играли Тарасова, Жильцов, Гриб, Георгиевская. Ну, кого там только не было. Там были такие эпизоды. У меня тоже эпизод. Я вот учительница Белобородова. Вот это моя первая учительница. Потом вызывает меня Раевский Иосиф Моисеевич. И говорит, ты будешь у нас играть Ольгу в «Трех сестрах». А Ольга должна быть самая старшая сестра. Средняя сестра была Татьяна Васильевна Доронина. И на Ирину была приглашена Светлана Каркошка из Киева. Вот такая наша была троица. И вот я должна играть совершенно взрослую, такую вроде как старшую сестру. Худая как палка, значит, очень серьезная. И начинался монолог с меня. Отец умер ровно год назад, как раз в этот день, 5 мая, в твои именины, Ирина, было холодно. Мне казалось, я не переживу. Ты лежала в обморке, как мертвая. Но вот прошел год, ты уже в белом. Лицо твое сияет. Тогда были, конечно, живы мои родители. Я не представляла себе, что такое папа умер. Вот этого чувства я не знала. И вот, репетируя эту роль, вдруг однажды Раевский сказал: «Ира, а ты знаешь, почему я тебе дал эту роль? И ты понимаешь, сколько актрис? Было 156 человек трупа вообще, огромное количество. И все мечтали играть в «Трех сестрах». Почему-то я тебе, начинающей актрисе, дал эту роль». Я говорю: «Я не знаю». Честно, не знала, просто не понимала. Он говорит: «Я видел твой выпускной спектакль, и там ты играла учительницу. И ты там сказала одну фразу, которая мне понравилась. Я поэтому дал тебе эту роль». Представляете, я чуть в обморок не упал. Одну фразу я только сказала, которая ему понравилась. Но по этой фразе он, как изумительный режиссер и педагог, и как вот умница, он понял, что из меня можно что-то сделать в большой, огромной роли. И он не ошибся. Это удивительно, но он не ошибся. Потому что это была одна из любимейших моих ролей. И это моя одна из самых ярких линий моей жизни. Чеховские роли в Московском художественном театре. Вы с микрофоном.
Ирина Петровна, а как случилась встреча в кино?
Это было так давно. Первый был фильм «Я шагаю по Москве», совершенно неожиданно, у Данелия. И там крошечная роль.
Мечта времени, да вредно.
Фильмов было много разных. Скажем, один из самых ярких, который я могу вспомнить, конечно, это «Дядя Ваня» Кончаловского. Потому что это действительно очень большой режиссер. Очень серьезный, очень глубокий, очень современный. И сниматься у такого режиссера было одно наслаждение.
Не знаю, как начать. Дело касается моей падчерицы, Сони. Она вам нравится?
Да, я ее уважаю.
Она вам нравится как женщина?
Нет.
Она страдает. Вы поймите это. И перестаньте бывать здесь.
Время мое уже ушло. Когда мне?
Фу, какой неприятный разговор. Забудем его. Забудем, будто и не говорили вовсе. И уезжайте.
Если бы вы сказали месяц два назад, то я, пожалуй, еще подумал. Но теперь одного не понимаю. Зачем вам понадобился этот допрос?
Этот фильм я с радостью и гордостью вспоминаю. Более того, представляете, я приезжаю, скажем, в Мексику, и меня просят сделать мой сольный вечер. Что для этого нужно? Мы не взяли, сказала я так печально, мы не взяли дядю Ваню Кончаловского. А тут же он говорит, нет, она у нас есть. Она у нас есть в синетеке, в библиотеке. Представляете? Это по тем годам. И тут же находится фильм, его показывают, а потом я уже после этого фильма выхожу на эту сцену. Это было очень приятно. То же самое было в Нью-Йорке. То есть этот фильм раскуплен и лежит всюду.
Пощадите, пощадите.
Приезжай завтра в лесничество, часам к двум, да? Да, ты приедешь?
Нет. Это ужасно.
Ничего, ничего.
Вы постараетесь, чтобы я и мой муж уехали отсюда? Сегодня. Вы слышите? Вы слышите?
Ну, да. Хорошо.
Сегодня же.
Конечно, не могу не сказать об очень для меня важном периоде и очень важной линии моей жизни. Это режиссер Жолокевичус. Конечно, потому что фильм, это сладкое слово «Свобода», это был первый фильм, на котором мы стали с ним работать вместе. А потом был совершенно поразительный телевизионный фильм. Тогда еще только начинали пробовать то, что сейчас делают сериалы. Это стало 5 камер, приблизительно как у нас здесь, и параллельно все снималось. Тогда это было новшество, всегда работала только одна камера. А тут было несколько, которые параллельно снимало все, что происходило. И вот этот фильм «Авария» по Фридриху Дюрренмата стал неожиданной для меня очень важной работой. Конечно, очень интересный был потом фильм «Вам и не снилось».
Ладно, поезжай с нами хоть на месяц. Поможешь мне с Павликом управиться? Ну, допустим, тебе там понравится. Море, фрукты, моторка.
Не понравится.
Почему? Ну что, лучше здесь одной болтаться, без дела?
Ну, почему одной?
Все же разъехались.
Вернуться.
Я не могу оставить тебя здесь одну.
Я не маленькая.
Слишком уж взрослая с некоторых пор. В общем, ты должна поехать. Отдохнуть.
Ну, а как же практика?
Ничего, со школой договорился.
Ладно. Тогда только на 3 недели.
Фильмы были всякие, разные. У меня их больше 50. Конечно, все они о любви. Но снималась я только тогда, когда я была свободна от спектаклей в театре. Поэтому, может быть, я не сыграла так много ролей, как мне хотелось бы. И таких самых прекрасных и самых главных. Вы с микрофоном. Да, слушаю
вас. Уважаемая Ирина Петровна, с юных лет весь чеховский репертуар практически ваш.
Да, это правда.
Чему научил вас Чехов? Спасибо.
Вы знаете, год там 74-й, когда у меня уже были призы за дядю Ваню в фильме Кончаловского. Был первый приз за это сладкое слово «Свобода», значит, где мне главная роль. Я достаточно много снималась в кино, а в театре просто роль за ролью шла. Задавали вопрос. Вот чем вам нравится ваша профессия? Я гордо отвечала. Вы знаете, наверное, потому что за одну жизнь можно прожить много-много разных ролей. Потому что мы проживаем действительно одну жизнь. Как нас линия ведет, мы не знаем. Она то так поворачивается. Это не важно. Но в актерстве ты можешь быть и дамой Оскар Уайльда, который ворует деньги или бриллианты, или что-нибудь еще. То ты можешь быть, я не знаю, Еленой Андреевной, недосягаемой красавицей, которая тоскливо, одиноко, трудно жить. То ты можешь быть Машей, которая скрывает свою любовь с такой страстью, с такой пылкостью, наконец, может у нее прорваться, но потом она ее тут же душит, потому что нельзя. Не хочется каяться, милые сестры. Не могу молчать. Я люблю. Люблю, 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 люблю этого человека. Вы его только что видели. А, ну да что там. Я люблю Вершинина. И этот монолог я говорила много-много раз. На разных сценах, в любых городах, куда мы ездили, я, играя эту роль, всегда признавалась в любви какому-то своему мифическому образу, который был перед моими глазами. Кто это был? Это моя тайна. Я столько переиграла ролей, которые все любили. У меня была совершенно замечательная роль в чеховском «Иванове». Постановке Олега Николаевича Ефремова. Иванова играл совершенно потрясающе. Смоктуновский сначала, очень много лет. Потом продолжал играть Слава Любшин. А я все играла жену Иванова, Сару, Анну Петровну. Вот. И я никогда не забуду, как я готовилась всегда к этой роли. И к этой, особенно, последней сцене. В самой глубине, там какие-то были ветки, окно. И вот я оттуда... В луче прожектора на авансцене стоит Смоктуновский, должна вот так почти ползком, шепотом, требовал Ефремов. Говорит, ну шепот такой, чтобы с галерки было все понятно и все слышно. Вы не представляете, как это трудно. Я себя так вот, знаете, настраивала и готовила, что вот как вот я стою, и вот вся моя энергия идет на весь этот огромный зал, где 1400 человек, битком забитый зал. И вот шепотом я начинала ему говорить, ты помнишь, микрофона не было, ты пришел и сказал мне, что ты меня любишь. Я поверила. Короче, когда я заканчивала эту сцену и кричал Смоктуновский своими синими глазами, смотря на меня, ты умрешь, ты скоро умрешь, когда Боже убегает. Я со свечой ухожу, как бы умирать. Вот у нас была совершенно замечательная костюмер Маргоша. Вот она перед выходом меня одевала. Когда я приходила после этой сцены, она притрагивалась ко мне, чтобы снять вот этот верх. От меня било током. Она говорит, ну вечно от Мирошниченко током бьет. Она просто отскакивала от меня. То есть это к тому, что, знаете, удивительно. Не знаю, насколько материализованы чувства, эмоции, страсть и вообще, что извлекает из себя актер на сцене, что от него идет. И почему приходит зрительный зал, смотрит и уходит заряженный каким-то внутренним ощущением, я не знаю, или света, или страсти, или любви, или тепла, или потрясения. Откуда это берется? Это берется только от живой эмоции, которая может идти вот из глубины до каждого человеческого сердца. Вот, но у меня были потрясающие партнеры, прежде всего Смоктуновский. Я с ним играла много, долго. Мы жили рядом. Он часто на машине заезжал, значит, за мной, если в театр везут, если я сама не за рулем. А были роли, когда я просто не могла ехать сама за рулем. Потому что все-таки рулить и потом выходить и играть Елену Андреевну, это как-то не очень. Поэтому мы с ним вместе ехали. Ну, как-то оба такие сосредоточенные. А вот обратно, когда он уже весь в цветах, поклонницах. Машину тут же останавливали за воротами, просто пока он всем автографы эти не даст. В этой своей шляпке, такая у него была смешная шляпка, обязательно выходит после душа, потому что он мокрый выскакивает. И все мы его ждали. Садился, значит, весь розовый, в этой своей шапочке, и ехал счастливый со спектаклем. Но мне кажется, что сегодня не очень было хорошо. Как ты думаешь? Я говорю, изумительно хорошо. Правда? Он такой кокетка был, замечательный. Правда? Я говорю, Кеш, ну так здорово. Как же вы играли? Вы знаете, это изумительные артисты. Что он, что Евстигнеев, что Борисов, что Петечка Щербаков. Ой, с Петей у нас была потрясающая история. Мы с ним снимались в одном фильме. Заезжает машина за мной. В машине сидит Петр. Сначала забрали его, потом за мной, а потом мы едем на Мосфильм. У меня кто-то подбросил собаку. Значит, я с ней утром вышла, она ничего не сделала. Я говорю, Петь, подождешь минутку, я с собакой выйду. Он говорит, хочешь подожду, у нас еще времени много. Я пришла домой, вот не знала, что такие приметы. Взяла эту дворняжку псину, вытащила на улицу. Она, конечно, опять ничего не сделала. Я пошла обратно, короче, вернулась, что не надо делать. Сама себе говорю. Сели и поехали. Я сидела спереди, а он сзади, волки. Подъезжаем к Киевскому вокзалу. Там водитель паршивый, честно скажу, он был во всем виноват. Я бы так никогда не поехала. Короче, он не успел, в общем, как-то подрезал, сзади удар, ударяют. Но я сижу спереди, меня только тряхануло, а Петя ближе к удару. Ему еще хуже. Значит, мы встали, я говорю, так, у меня сотрясение мозга, мне плохо. Он говорит, прекрати, он говорит, ничего у тебя нету, едем на съемку. Я говорю, нет, Петя, мне все плывет. Подъезжаем в Бурденко. Значит, мне сразу ставят сотрясение мозга. Значит, оставляем в больнице. А Петру обращается. Петр, давайте вас посмотрим. Нет, у меня все хорошо. У меня все замечательно. У меня все хорошо. Ну, хорошо. Глаза закройте, руки вытащите. Он вот так бум и падает. Его только успели подхватить. Только успели. Короче, если у меня было сотрясение, у него был ушиб мозга. Можете представить. И ровно через полчаса, вот пока мы там все это оформлялись, значит, на меня надели какой-то халат, который на два размера меньше. Тут три пуговицы нету, одна вот так, вторая дырка, клеймо на ночной рубашке. Значит, лицо все белое, халат до сих пор, какие-то тапки. И вот так вот я кривая, не пойми чего, иду из приемного покоя. А мне навстречу идет Петя Щербаков, который в этом фильме играет военного. И ехал в таком шикарном костюме, весь такой... А на нем пижама, драная, полосатая, причем вот так. Пока, вот до сих пор, ну все как полагается, она не налит. Тут вообще не понимаю, что расходится, тут вот так живот торчит, тоже так кривь, и тут клеймо. И вот он такой же идет, кривой, по стенке навстречу мне. Я встал, говорю, Петь, мы с тобой классно доехали на Мосфильм на съемку, а? Кошмар. Но ведь какой артист сказочный, и какой же он изумительный человек. Он, ну, вот редчайшей тонкости, чуткости, партнерства, доброты, сердечности человек. Вот если он меня там слышит, вспоминая самым добрым словом. У меня совершенно замечательный был партнер, конечно, Саша Калягин. Сан Саныч. Но для меня он Саша, потому что мы с ним играли в нескольких спектаклях. Причем, как правило, мужа и жену.
А ты это разглагольствуй!
Помолчи! Нет,
зачем?
Помолчи!
Ну зачем же? Зачем же? Если правду, так правду. Ты по собственному желанию. Или как?
Я сам. Я сам. Я сказал, нет, я не буду подставлять левую, когда меня бьют по правой.
Он сам, конечно, он сам.
Я сам.
Да я не верю, не одному твоему слову.
Как тебе не стыдно? Ну как тебе не стыдно? Уж ты-то знаешь! Ты посмотри, тысячи опытов, миллион данных. Да посмотри, тысячи обмеров.
Да оставь, я же видеть этого больше не могу. Оставь меня всю. Надо было делать, что предлагали.
Ты-то, ну...
А теперь не надо ничего. Ну-ка ж не надо, когда не дают.
Соображаешь, что ты говоришь?
Я соображаю. Соображай.
Старый Новый год. Один из самых веселых, самых смешных, самых радостных, таких солнечных спектаклей, которые вошли в память и остались навсегда в сердце. Слушаю вас, Мэтт.
Уважаемая Ирина Петровна, расскажите, пожалуйста, о вашем сотрудничестве с Романом Виктюком. Если можно. Спасибо.
Это роман с Виктюком. Я бы сразу сказала. Это роман с Виктюком. Потому что не любить его невозможно. Потому что он своих актрис очень любит. Все про это рассказывают. Как он действительно влюбляется. То это была у него Максакова Людочка. То у него была Риточка Терехова. То Валечка Талызин. Короче, он всех обожал и всех любил. Вот. То был период, когда он любил меня. Вот он любил меня на этой татуированной розе. Иначе как и Русь. классика меня не называл, когда я хорошо что-либо делала. А как только я сделаю плохо, ну что это пенсионерка? Что это такое? Хотя это был на дворе 80-й год, какая там пенсия. Ну что ты там, это вот это тут мне МХАТ свой разводишь? Я говорю, ну что-то, а репетировали в МХАТе, ни больше, ни меньше. И орал он на весь МХАТ. Я говорю, Рома, что ты кричишь, ты же в МХАТе. Ну что ты плохой МХАТ разводишь? Прекрати так играть. Конечно, наверное, это был какой-то мой звездный час. И по возрасту, и по вот какому-то, не знаю, пику ощущений. Конечно, это фантастическая пьеса. И Ромка был, я не знаю, в пике своей тоже молодости, азарта, потому что он еще был тогда известным, но малоизвестным режиссером. Ему очень хотелось создать нечто. И он его создал.
Серафина.
Нет друзей.
Ну ты ведь молода. Ты ведь молода, ты можешь любить. Можешь иметь детей. Я ведь помню, на Пасху ты пришла к заутренне в голубом платье. Как будто бы закутанная в голубое небо. Как гордо ты шла тогда. Слишком гордо. А сейчас ты ходишь, сутулишься. Шаркаешь ногами. Ходишь в отрепьях, знакомых никого. С соседками ты не знаешься.
Что мне с ними знаться? Что это за женщины? Им всего-то ничего, двуспальная кровать. Их давно прямо на чердаке в доме спать по моде. Надо спальни, на животе.
Остановись.
В жизни их ни красоты, ни смысла. Только чтобы холодильник был в доме, телевизор. Вот это все. Женщины. Разве может быть, господи, такие женщины? Разве мужчинам с другими, с такими женщинами? Им потом напиться, нажраться, отпустить брюхо, назвать жене рога. Все. Потому что никто настоящей любви не знал. Понимаете? Никто не знал красоты. Никто не знал смысла в жизни. Я знала. Любовь всегда была для меня как молитва.
Совершенно уникальный маленький спектакль в аномальной сцене. Комната в 4 раза меньше, чем все это помещение. Спектакль идет по сегодняшний день. Рассадил он так вот поперек. Вот здесь мужчины, здесь женщины. Почему? Он говорит, ну как ты не понимаешь? Мужчины смотрят на все, что происходит у них одни, одно восприятие, а у женщин совершенно другое. А ты будешь между ними ходить, на перекрестке. А вот ты как что-нибудь раз ты к мужчинам поворачиваешься, как что-нибудь раз ты поворачиваешься к женщинам. А действительно, вы знаете, удивительно совершенно другое ощущение. Прошли годы. Взрослеешь, мягко выражаясь, если не сказать, хуже, стареешь, роль вместе с тобой меняется, я бы сказала так. Но вот, если бы что-то в этой линии жизни изменить, если бы что-то начинать заново, кто-то бы сказал, я бы прожил все равно так же. Но я, поскольку в силу своего жуткого внутреннего авантюризма и энтузиазма, я бы, может, все по-другому сделала, я не знаю. Я вообще, вот если можно было, знаете, как устроить? Вот ты сейчас вроде как один раз прожил, а потом еще раз. Вот все другое. Но это, ах, как жаль. Ах, как жаль, это уже совершенно невозможно. Ах, как жаль, что уже невозможно вернуть юность, не вернуть апрель, весну твою раннюю. И, возможно, ничего изменить в этой жизни. Ах, как жаль! Это первая песня Андрея Никольского, которую я спела 15 лет назад. Даже та же самая фонограмма. Я даже не пробую другую сделать аранжировку. Вот именно она. Ах, как жаль! Ах, как жаль, все, что было, все, что будет, праздники, сырые будни, радость и печаль. Ах, как жаль, ах, как жаль, голубое стало синим, а букет из георгинки так невзрачен стал. Для других еще пока горят золотые шары августа. Для других еще пока осень и ее празднество.
как жаль, ах, как жаль. А когда-то я ее пел, начинала по-французски. Это звучало все домаш, я очень стеснялась. Мне все спрашивали, а что ты там по-французски поет? О чем эта песня, спрошу? Певцы, кто рядом со мной выступал. О, домаш, все домаш, tous les fleurs et toutes mes veines qui s'en vont et qui reviennent. Aujourd'hui, demain. Oh, dommage. C'est dommage que déjà les cheveux grisonnent tant que le soleil d'automne passe dans le nuage. Sont déjà les autres amoureux qui auront ces fleurs d'automne et doux. Sont déjà les autres et pour eux s'allumeront. C'était doré et doux. Ah, как жаль. Ах, как жаль, что все так быстро проходит. Я вам желаю счастья и радости. И ах, как жаль, что мы с вами расстаемся.